Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭС. На радио ТЭС.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Двоеточие», радио «Теус». У микрофона Михаил Неволин, Андрей Суховский. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер. Традиционно мы вдвоем, но
да,
и традиционно у нас гость.
У нас
традиционно,
еще...
практически традиционно уже.
Сегодня у нас такая тема своеобразная, я бы сказал. Поэтому мы решили, что вдвоем нам никак тут не обойтись. И мы пригласили еще Илью Пекарева. Это студент из Санкт-Петербургского христианского университета. Но чуть позже он поподробнее о себе расскажет.
Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер.
Ну, я начну с того, что представлю тему. Вот большинство из нас не очень... хорошо или не очень часто обращает внимание на то, как оборудованы наши города, поселки, населенные пункты для тех, кому приходится немножко сложнее, чем нам. Ну, я имею в виду термин такой «доступная среда». Вот кто-то из наших радиослушателей, наверное, слышал такое словосочетание «доступная среда», кто-то его и не знает. Ну, если говорить кратко, то это, так казенным языком совсем уж скажу, это доступность всяких зданий, сооружений, учреждений для...
Ты той... объясни, что это не день недели, когда там приемные дни, допустим,
да, это, ну, физическая доступность зданий и сооружений для людей, которые называются таким казенным словосочетанием «маломобильные группы населения». Вот есть такая фраза. Ну вот до последнего времени, наверное, этот вопрос вообще особо не ставился, как-то так вот он в стороне был. Я вот скажу по своему опыту. Я где-то, наверное, в 90-х годах столкнулся с такой проблемой. Я пошел гулять с гостем нашего города, гость нашей страны был и нашего города. Приехал он в Санкт-Петербург, и мы, естественно, как... почти все люди, которые приезжают в Петербург, ну, я захотел показать ему Петергоф, это было лето, белые ночи, здорово, фонтаны и так далее. Мы поехали с ним в Петергоф, и вот там вдруг я, да, самое главное, я не сказал, что вот этот знакомый, он был на коляске, инвалид. И, соответственно, я там вот понял, что вот у нас Петергоф в то время, не знаю, как сейчас, я там... ну, бываю довольно часто, но не присматривался, честно говоря, специально. Так вот, я понял, что там совершенно ничего не было оборудовано. В 90-е годы точно, потому что я там, в общем, так замучился немного. Он такой еще человек довольно плотного телосложения, большой. И вот эта коляска, там надо куда-то ее то по лесенке было куда-то поднимать. Там пришлось даже кого-то... Ну, единственное, что все довольно так доброжелательно относились. Там помогали, что-то как-то там даже... поднимали, переносили, но в принципе так, если человек, если бы он был один, например, он бы, конечно, вообще там половину мест не смог бы просто добраться, ну, я имею в виду вот Нижний парк. Сейчас, конечно, что-то такое меняется, но не так быстро и не так хорошо, как бы того хотелось. Вот, ну, для начала я бы попросил, просто мы с Андреем уже тут часто бываем, часто нас слышат, и поэтому нам, наверное, представляться смысла не имеет, а вот хотелось бы, чтобы Илья немножко... рассказал, откуда он, что делает в Санкт-Петербурге и так далее.
Да, добрый вечер еще раз. Приехал я в Петербург из маленького города Кировской области под названием Вятские Поляны. Сейчас я учусь в Санкт-Петербургском христианском университете на первом курсе.
Это первый раз вы приехали в Петербург или уже приходилось бывать здесь?
Нет, в Петербурге я бываю довольно-таки часто на протяжении где-то 3 лет. Я прохожу здесь лечение раз в полгода.
Ну, вот если сравнить ситуацию в вашем городе, который называется Вятские Поляны, Кировская область, да, ну или, может быть, даже там... областной центр, да, Киров берем, и Санкт-Петербург. Вот если говорить о доступной среде, есть ли какая-то разница? Или, в принципе, так, примерно одинаково?
Одинаково все? Плохо.
Одинаково плохо или одинаково хорошо, наоборот, не знаю.
Сравнивать я бы не стал. Ну, во-первых, потому что здесь для туристов очень подготавливается все довольно-таки хорошо. А в Кирове там совсем все грустно. А в Петербурге Летом я передвигался самостоятельно по центру точно.
Угу.
Если уезжать на окраины, там уже понятно, что нужна какая-то помощь, но тоже не критично.
Ну, а как, например, в метро, вот такой самый как бы основной общественный транспорт у нас, получается, я вот так с трудом представляю, как туда можно, вот, например, одному, туда же нереально, надо кого-то просить помочь, наверное, да, чтобы спуститься в метро.
С метро сейчас история происходит очень интересная, правила меняются очень часто, и на данный момент в метро можно ездить, в метро, ну, достаточно просто попасть, вы просто приходите туда, просите помощи, и сотрудники метрополитена вам помогают. Но в этой всей процедуре есть одна большая проблема: в час пик меня туда не пускают, потому что для спуска коляски нужен выделенный эскалатор, и этот выделенный эскалатор, который используется в обычное время, он работает для пассажиров основных.
То есть утром и вечером практически никуда не добраться.
Да, сюда я ехал на автобусе.
Угу.
Ну, вот я сталкивался тоже один раз, уже совсем недавно, это было не 90-е годы, а вот года два назад, тоже один мой знакомый, мы с ним передвигались на метро, на коляске, и получилось так, что мы зашли в метро, и я не помню, там это утро, вечер был, неважно, но смысл такой, что там народ начал как-то так довольно агрессивно себя вести. Ну, я так понял, что некоторые пассажиры решили, что мы тут собираем милостыню почему-то. Вот такая неловкая ситуация возникла.
Михаил, ты жалостливо выглядел, что ли?
Нет, просто, ну, видимо, они решили, что я как-то... А там народу много было в вагоне, что мы собираемся как-то вот с коляской там двигаться. И там, ну, я не помню дословно, что они сказали, ну, там что-то такое, типа, надоели уже, туда-сюда ездят, тут все собирают, побирают что-то там, вот, и... Как-то, в общем, я почувствовал себя неловко, думаю, еще более неловко вот, почувствовал себя мой друг, который был на коляске. Ну, как-то так мы, ладно, уже не стали там спорить и ругаться, ну, было бы как-то совсем некрасиво. В общем, как-то так все это затихло, вот это недовольство, по крайней мере. Может быть, люди сами почувствовали себя неловко, потому что увидели, что мы никуда не передвигаемся, да и вроде одеты, ну, как прилично так... Вот я не знаю, я вот так подумал, что я бы, наверное, после вот, может быть, уже он привык, вот этот мой друг, да, как-то ему, его это не задевает, а меня бы, наверное, это задело так сильно, что я бы потом больше уже и не пошел, наверное, в метро, потому что, ну, опять что-нибудь скажут, тут вот ездят всякие, тут побираются, значит, здоровым людям не проехать или что-то такое, ну, уж очень обидные такие тяжелые слова.
Мне кажется, у нас вообще транспорт для любого вида колясок, инвалидных, детских колясок, он просто не приспособлен. В трамвае практически никогда ты не влезешь с коляской, вот, есть только сильные руки, и ты на руках, значит, вот. Причем там есть такое милое правило, например, что для того, чтобы войти в трамвай, нужно достать ребенка из коляски, коляску заносить отдельно, ребенка отдельно. Если ты единственный родитель с ребенком, то как это проделать, совершенно непонятно. Вот, ну, куча каких-то странных совершенно идей в голове, видимо, у тех, кто создает эти законы, но вот, к сожалению, совершенно многим людям это неведомо, может быть, они забыли, как они с колясками мучились детскими, допустим, если там их никогда не касалась проблема людей с ограниченными возможностями, то в любом случае должны бы были помнить. Заходишь в коляску, с коляской в транспорт, люди не подвинутся, стоят как вкопанные, вроде как видят, что надо бы немножко уступить место. Но тем не менее, вот, к сожалению, у нас такая не только со стороны правительства недоумие и недомыслие, но и со стороны граждан такая небольшая черствость, я бы сказал, как мне кажется. Но Михаил сейчас, как опытный оппонент, наверняка мне возразит.
Нет, я не возражу, я как раз тоже замечу. Я бы наоборот даже сказал, что со стороны, там, если брать правительство, ну, городские какие-то власти, там, навряд ли это там на каких-то выше, там, чем муниципальные органы, но как-то, по крайней мере, какое-то движение есть, что-то такое, ну, медленно, наверное, но что-то происходит. А вот отношение людей, к сожалению, оно вот меняется медленнее, потому что вот как-то вот такое, иногда даже агрессивное. Да? Даже не только вот касательно, там, например, колясочников. Даже вот многие как-то агрессивно ведут себя, когда там пожилые люди заходят в метро, и вот как-то вот сидели бы дома, что они тут ездят, значит, час пик, вот ходят, тут толкаются, уже там пора по домам сидеть, к вечной жизни готовиться или что-то такое скажут, понимаешь, вот и непонятно, думаешь, так подождите, мы же все, в общем-то, пройдет там, да, год, два, 10 лет, 20, ну, сколько-то время там пройдет, и все будем так, уже не совсем молодые или совсем не молодые, и уже надо будет как-то так рассчитывать, что и нам тоже так скажут. Вот я не знаю, Илья, приходилось ли сталкиваться вот с каким-то таким агрессивным, может быть, поведением или непониманием, когда вот вы передвигаетесь по городу, что вот там что-то злое такое, какое-нибудь отношение, или такого как-то пока не было никогда?
Был один случай, который я очень люблю рассказывать, в метро года два назад, по поводу людей, сейчас с людьми, когда я общаюсь, в принципе, такого не происходит, но есть какие-то определенные правила и рамки, которые издаются законами нашими, которые мне лично совсем непонятны. Так вот, года два с половиной назад, летом, я пришел в метро, это был не час пик, это было обычное время. Был эскалатор, который должен был меня увести вниз. Я прошел турникет вместе с сотрудником метрополитена, и мы 40 минут стояли и ругались, кто будет спускать. Ну, то есть, поможет ли он мне в помощи? Поможет ли он мне в помощи на спуске на эскалаторе? Я уже говорил, что я сам поеду. Меня обучали мои друзья. Он меня не пускал, он говорил, что сзади должен был кто-то стоять. В итоге я не помню, чем дело кончилось, но я спустился.
А были примеры противоположные, когда наоборот люди, может быть, вот удивили какой-то такой вежливостью, чуткостью?
В марте этого года в метро, когда я довольно-таки позднее время спускался, это на Балтийской, если я не ошибаюсь, было, я рассказал эту историю сотруднику метрополитена, он сказал, что я бы побоялся это сделать, ну, не пустить вас, потому что, во-первых, у меня имя с фамилией на форме указано, это можно было написать на жалобу на сайт метрополитена, и неизвестно, чем бы это кончилось.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Как я понял, самый приспособленный транспорт у нас – это самолет. Вот мне тоже приходилось летать, и вот единственное, где все продумано досконально. Вот когда речь идет о колясочниках, там, я не знаю, это при, может быть, Илья подскажет, как там заранее, как-то при покупке билета это заявляется, или как это заявляется?
Я летал, но билет мне покупал фонд, который меня вез, поэтому при покупке билета я не знаю, что происходит, но с самым доступным транспортом я согласен.
Я почему спрашиваю тоже, я однажды летал вот с человеком с коляской, да, и получилось так, я как-то так сначала волновался, но, видимо, больше, чем он. Я говорю, а как, ну, надо как-то нам заранее. Он говорит, да нет, тут все это элементарно.
Погоди, а паромы различные?
Не знаю, значит, водный паром транспорт? Надо, я не обращал, думаю, что тоже там более-менее. То есть, чем более такие, ну, какие-то серьезные, то же самое на поезде есть, там, купе специально, на самолете там продумано, подъезжает машина там специально, тебя там туда завозят раньше, чем других. То есть, все как-то продумано. То же самое паромы, поезд, да. А вот когда касается каких-то таких внутри города передвижений, когда, казалось бы, вот тут все проще можно как-то организовать, вот тут постоянно какие-то сложности, причем иногда там не то, что там какие-то особенно нужны затраты, просто нужно подумать. Вот мы, как люди, в общем, здоровые, мы вообще не задумываемся над этим. Вот многие вещи вообще непонятны. Вот я, вот, например, у меня отцу сейчас 89 лет. Он, в принципе, ходит своими ногами, да, перемещается. Но вот какие-то вещи, которые вот он, например, выходит из подъезда, когда один самостоятельно, он говорит: я вот могу вот тут идти, да. Почему? Потому что там, с одной стороны, там есть перила, а ему, ну, надо обязательно, чтобы были перила. Угу. И я-то как-то хожу, я не помню, вот он мне задает вопрос, а там, типа, вот есть вот там перила? Я говорю, да я что-то не помню, есть там перила, нет перила. Вот, то есть, когда ты здоровый, и тебе это не нужно, ты вообще об этом как-то не задумываешься и, соответственно, не замечаешь. Как только ты с этим сталкиваешься, тебе сразу это начинает бросаться в глаза, что, ну, в эту дверь я не могу проехать, здесь мне там по ширине не хватает, здесь вот эта ступенька, которую не преодолеть. И вот уже другими, наверное, да, вот Илья, я не знаю, может, меня поправишь, вот как-то уже другими совершенно глазами смотришь на мир, уже оцениваешь так, а вот здесь я прохожу, не прохожу как-то. Есть такое?
Я этот момент обсуждал со своими друзьями, которые меня не так давно знают. Ну, мне тоже интересен был этот момент, как, какие особенности я вношу в жизнь людей, так скажем. Один из них мне сказал очень интересную вещь, да, говорит, сначала сложно, ну, то есть мы привыкли ходить какими-то путями, они для тебя не очень хорошие, и тут происходят две вещи. Либо нужно учиться спускать, поднимать тебя по лестницам, либо перестраивать маршруты. И тут случается по-разному. Кто-то спрашивает, как помочь тебе спуститься, как помочь тебе подняться, угу. А некоторые просто учитывая, так сказать, мои особенности, говорят, давай мы пойдем по другому пути.
Угу, угу.
Вот я вспомнил пример такой положительный, надо же какой-то положительный привести, не только отрицательный. Вот есть хорошее место такое около Санкт-Петербурга, есть такой замечательный, называется пляж Ласковый. Это находится Солнечное, это вот в сторону Комарова, Зеленогорска туда ехать, там угу. есть пляж, который, по-моему, в этом году или в прошлом году, ну, думаю, что в этом году его как-то вот переоборудовали специально для колясок, то есть там сделаны вдоль, вот, ну, песок, как обычно пляж, да, там сделаны такие настилы деревянные, по ним можно передвигаться на колясках, и, в общем-то, все вот сделано, ну, идеально, я не знаю, насколько, там причем убирают, то есть ты каждый раз приезжаешь, там всегда чисто, то есть там как-то за этим все ухаживают. Вот, единственное, там возник у меня вопрос такой, как, а как туда добраться, потому что там пляж-то хороший, но там вот я так прикинул, что если человек, например, приехал на электричке, то там вот надо как-то преодолеть довольно большое расстояние от железнодорожной станции до этого пляжа. Вот это такой вопрос довольно сложный, ну,
сделали,
как-то об этом не сделали подумали, для галочки. Наверное.
Да. Может, вот быть, может быть, мы напомним телефон, и радиослушатели тоже могут какие-то истории свои
рассказать.
Да, но
прежде чем мы напомним телефон, я зачитаю вопрос, вот, который прислали на нашем сайте, можно посылать вопросы, и вот здесь я читаю. Уважаемый гость, ну, это, видимо, клиент, спасибо вам за то, что приехали для участия в эфире. У меня такой вопрос. Я видел, как люди не уступают место в метро пожилым людям. Я также видел, как пожилые люди хамят и грубят тем, кто недостаточно быстро уступает им место. Знаю, что есть такой синдром, когда люди с какими-то физическими ограничениями винят остальных людей в том, что они нормальные. Расскажите, пожалуйста, общаетесь ли вы с другими людьми с ограниченными возможностями? Не замечаете ли вы в них этого синдрома жертвы? Вот такой вопрос.
Вопрос интересный. Людей, тут имеется в виду друзей на колясках, которые...
Ну да, то есть тут имеется в виду, что вот есть с одной стороны такая агрессия со стороны здоровых людей к тем, которым сложнее, там не обязательно люди, которые болеют, тут даже просто к пожилым людям написано. И с другой стороны, вот пожилые люди, как слушатель пишет, хамят, почему им там не уступают. То есть есть такой вот, как синдром жертвы здесь называется, да, то есть... Такая озлобленность на весь мир, что вот вы здоровы, вам хорошо, а мне тяжело. И вот приходилось ли с этим сталкиваться?
Я не вспомню такие моменты, наверное. Есть совершенно замечательный проект «Зазеркалье» называется. Это сделала моя подруга хорошая в Москве. Она пригласила несколько человек на колясках. Они сделали фотостудию, которая сейчас проходит, я не помню где, Если в Гугле забивается, это проект «Зазеркалье». Очень интересный. То есть людей на колясках пригласили в качестве модели и отсняли две фотосессии.
Да, я слышал о чем-то таком подобном на Западе, но у нас это действительно воспринимается как нечто просто чудесное.
На Западе это все развито очень сильно, и даже дизмодел, так называемый, там развито намного больше, чем у нас. Сейчас это в России развивается, но как-то очень медленно.
Илья, вам приходилось бывать за границей, чтобы вот, ну, сравнить то, как у нас, и то, как у них, или нет? Пока еще не приходилось.
К сожалению, пока нет. Единственное, где я был, 2011 год на Украине. И вот как раз метро меня там очень удивило тем, что я туда пришел как иностранный гражданин, купил жетон, подхожу к турникетам. Меня пропускают, во-первых, бесплатно, а во-вторых, это заняло 2 минуты. То есть меня сразу же подвели к эскалатору, сделали небольшой перерыв между людьми. В случае, если там остановки эскалатора или какой-то еще внештатной ситуации, если вдруг так случается, что я падаю, чтобы я не задел людей, которые стоят внизу, и точно так же я уехал вниз.
Ну вот по поводу все-таки я возвращаюсь к вопросу нашего слушателя. Мне кажется, ну, может быть, Илья, действительно, вот вам как-то так в жизни повезло, и вы не сталкивались, но это такое довольно распространенное. Это касается не только, может быть, людей с ограниченными возможностями, вообще люди, которые вот там, скажем, заболели чем-то. Ведь первая такая реакция очень часто бывает, это именно озлобленность. Ну, почему я? Почему вот вокруг, кругом? Все вот как-то здоровые, все там, ну, например, хорошо видят, а я вот, например, там ничего не вижу. И вот, ну, какой-то, наверное, все равно надо пережить вот этот момент такого вот, ну, представления о том, что все несправедливо, все ужасно несправедливо. Вот почему я вот, ну, хороший человек, по большому счету, ну, или, по крайней мере, не хуже, чем других, но вот как-то у других все нормально, они могут, вот, не задумываясь, что-то делать, а я не вижу, например.
Мне кажется, обижает-то не то, что ты болен, а то, что другие совершенно этот факт игнорируют и ведут себя неподобающим образом. Я просто помню, когда у меня была сломана нога, я ездил в метро, ну, очевидно, человек стоит со сломанной ногой, и никто места не уступает. Обидно не то, что нога сломана, обидно на то, что, значит, другие это видят и, тем не менее, игнорируют этот факт. Вот это обидно, наверное, тем более, когда человек это наблюдает день за днем, конечно, может появиться горечь. Я так в защиту вот тех, кто обижен на несправедливость. Иногда это совершенно объективная несправедливость. Несправедливо со стороны людей, а не со стороны там каких-то вот этих обстоятельств, которые мы не контролируем уже точно.
Ну, не знаю. Мне кажется, тут и обстоятельства тоже, ну, очень легко. По крайней мере, я не буду говорить сейчас, вот, за и... других, да, людей. Я бы за себя так скажу. Может быть, я такой плохой, а все остальные...
Михаил, ломал ли ты ноги?
Нет, я скажу так. Когда вот я чем-то болею там или заболел, мне всегда... Ну, у меня не было каких-то таких глобальных, знаете, там, болезней, чтобы там это на всю жизнь, там, хронически. Но все равно это определенная такая вот обида. Чем тяжелее или там с близкими, с твоими что-то случается, все время такая обида на весь мир все-таки она имеет место, к сожалению. Потому что, ну, почему вот почему именно сейчас? Потому что вот не вовремя. Вот сейчас вот другие совсем были планы, другие идеи. Мы хотели там что-то много хорошего сделать, и тут раз, вот что-то случилось. Или почему именно вот я или там мой близкий, почему вот вокруг вот живут люди, которые там, ну, не знаю, в 100 раз хуже. Вот у него вот он ходит, вот у него там и две руки, две ноги, глаза, и слух хороший, и все. А я там, предположим, потерял слух, там, зрение, там, еще что-то. Вот почему, вот за что это мне? И вот сначала вопрос такой, а потом и все-таки, я думаю, что, ну, у меня бы появилось, по крайней мере, на каком-то этапе появилось бы вот это вот.
Ну, ты бы ее преодолел, ведь, правда?
Не знаю, я бы старался, наверное. Ну, вот как это было бы?
Илья, что вы думаете по этому поводу?
Тут задевает даже, я, кажется, понял суть вопроса, задевает не то, что, как бы, вот я такой больной, и все очень плохо, а то, что Я веду активную жизнь, я занимаюсь какими-то общественными... Я посещаю общественные мероприятия, у меня своя активная жизнь. И тут, когда мне нужно куда-то приехать в определенное время, порой единственный возможный транспорт оказывается – это такси. То есть в автобус тоже не всегда попадешь в час пики, потому что у меня зимой был случай, я с другом гулял по Невскому, приехал автобус, двери открылись, но места не было совсем, даже людям на ногах зайти. И вот когда происходят такие ситуации, начинаешь понимать, что у тебя есть какие-то ограничения.
То есть, когда вспоминаешь об этих ограничениях, то тогда действительно становится обидно, что тебе эти... Тавтология, да, будет такая. А эти ограничения мешают тебе реализовать обычные человеческие какие-то потребности.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Еще такой вопрос. Вот нет такого желания, буду я все-таки дома сидеть? Может быть, так вот столкнулась как-то. Ну, вот я вот
это
представляю...
Это у меня такое желание.
Не, у меня, я опять, я сужу по себе, наверное, я такой человек, ну, не знаю, как, обидчивый там или мнительный, может быть, слишком. Но если мне как-то вот один-два раза кто-то вот так вот обидит серьезно, то я потом скажу, что да, я не хочу в эту ситуацию больше попадать. Если мне там, ну, предположим, нахамят там, потому что вот ходят тут всякие там... мешаются здоровым людям не пройти, я, наверное, в следующий раз скажу, нет, я никуда больше не пойду, мне это не нужно, я не хочу это ничего больше слышать. Вот я понимаю, что Илья такой человек активной жизненной позиции, в отличие от меня, его сломить тяжело, и он как-то так не обращает внимания на такие мелочи.
Я пробовал сидеть дома какое-то время, меня хватило дня на два, потом я закрыл компьютер и ушел на улицу.
Ну, Илья, наверное, все-таки вот вам и вера помогает, потому что я думаю, что человек, который лишен этой вертикали, который вот лишен надежды, ему сложнее, наверное, справляться со всеми трудностями. Может быть, расскажете несколько слов, как вера помогает вам справляться с, ну, может быть, порой с унынием, с разочарованием каким-то?
Хороший вопрос. Я во время слушания пытался вспомнить, есть ли у меня друзья на колясках атеисты, и понял, что их нет. Тут я хотел...
Как это, не на войне нет атеистов, да, и когда что-то коснется, то тоже атеизм испаряется.
Я хотел сравнить, но это не получится, наверное, в моем варианте.
Вот тут я бы, конечно, поспорил. Я знаю, по крайней мере, людей вот, на коляске, или не обязательно на коляске, а, например, которые не видят, да, и они атеисты, причем такие очень убежденные атеисты. Я думаю, что тут особенно, я думаю, не меняется, в отличие от войны. Вот на войне, да, атеистов нет, а вот когда мы говорим о каких-то серьезных таких заболеваниях, хронических заболеваниях, тут трудно сказать. Наверное, столько же процент, сколько и среди абсолютно здоровых людей, потому что кто-то, да, ищет какую-то поддержку и помощь от Бога, а кто-то наоборот, это вот происходит такое озлобление, да, и вот почему, да, где там этот Бог?
А я вот к этому и вел, потому что ты сказал, что люди от беды озлобляются. Я думаю, что кто-то озлобляется, а у кого-то, наоборот, сердце смягчается этими скорбями, и человек становится, наоборот, добрее, внимательнее к другим. Поэтому здесь нельзя так однозначно сказать.
Но мне вообще приходилось много раз слышать, знаете, когда вот люди, которые категорически отвергают саму идею Бога, они все время ссылаются на каких-то противоположные, да, им качества. Ну, например, я там очень богатый, и поэтому мне легко сказать, ну, эта религия, она для бедных. Вот они там бедные, им терять нечего, вот они там пошли в церковь. Если я, наоборот, бедный, да, я рассуждаю иначе, говорю, да нет, это у вас все есть, вам делать нечего, заняться нечем, тут уже с жиру бесятся все, вот, значит, теперь религия. То же самое со здоровьем. Если я там здоров, так вроде я говорю, да это вам, вы больны, и вам это вот и нужно, идите там в церковь куда-нибудь. Если я болен, я рассуждаю, что так это вам легко говорить, вы здоровы, а вы вот в моей бы шкуре тут находились, посмотрим, как бы это было.
Это как в Евангелиях. Добрый человек из доброго сокровища сердца уносит доброе, а злой уносит
злое. У нас
злое.
Есть еще вопросик. Мария спрашивает. Скажите, не оскорбляет ли вас иногда жалость людей, когда люди относятся к вам как совсем к беспомощному? Вот нет ли такого?
Что ж, вопросы-то такие интересные всегда приходят. Жалость бывает разная. Когда ко мне подходят и говорят, вот такой бедненький, несчастненький, как же ты живешь, это очень сильно задевает, потому что не, ну, то есть люди, которые меня не знают,
не имеют права на эти вопросы, да.
Ну и это, наверное, тоже. То есть подходить просто к человеку, потому что он на коляске, и говорить, какой он бедный и несчастный, я считаю, это, ну, не очень хорошо. Потому что я редко сижу дома, у меня довольно-таки активная жизнь. Я сейчас не стараюсь это делать специально, это просто так происходит.
Ну, а если бы просто, может быть, подошли люди, которые, они не просто подошли там погладить по голове, да, ох, там как вам тяжело, а вот помочь, вот, то есть просто вот вы идете по улице, подойдет человек, скажет, я, может, я чем-то помочь могу там как-то, вот это как-то обижает или наоборот это вот?
Это радует.
Я почему спросил, я недавно вот ехал на, ну, в районе Купчино, там, ну, это у нас тут район такой в Санкт-Петербурге, ну, как, наверное, недели две уже назад было, и меня поразило, я, значит, еду на машине, передо мной еще одна машина, потом она останавливается, там, ну, переход, что-то там, даже испугался, думал, там что-то сбили кого-то, что он так затормозил, дверь открылась, выскочил, думаю, что там такое происходит, а там мужчина какой-то переходил дорогу, ну, он не на коляске, но он, значит, как-то вот с двумя такими палочками, ну, и, видимо, он там больные ноги, он так тяжело, и вот этот водитель, который остановился, он вышел из машины и помог ему, в общем-то, перейти, то есть это вот вроде такой поступок, который вообще ничего не стоит, то есть это не деньги не надо тратить, ничего, просто вот он остановил, потому, во-первых, это для безопасности, он остановился, открыл дверь, то есть уже люди в любом случае они не проедут, то есть переход он как бы перегородил, получается, и помог человеку перейти, потом сел, поехал дальше, вот я прямо вот как-то так вот даже, не знаю, восхитился его поступком, и потом я подумал, интересно, а я бы так сделал, если бы я не вторым в этом ряду, а первым, и тут понял, что вот я даже и не знаю, потому что я, ну, я понимаю, что, наверное, так надо было бы сделать, а потом думал, а вдруг бы я человека обидел, тут выскочу, он там что-нибудь рявкнет на меня, я тут сам хожу, а вы тут садитесь в машину, я вот, наверное, бы как-то вот застеснялся, может быть, даже.
Тут надо смотреть на определенную личность, ну, если вы рассказываете про помощь, но мне лично это даже симпатизирует очень сильно, потому что, как правило, люди, не скажу, побаиваются, но с очень таким, мне кажется, не очень здоровым интересом смотрят на людей, ну, на колясках, особенно которые очень позитивно выглядят на улице. Такой очень интересные взгляды, я не знаю, как их описать словами. Ловлю на себя на улицах. Ну, не только на улицах.
У меня есть один знакомый, он такой очень активный человек, он на колясках. Он вообще спортсмен, он занимался даже такой есть вид спорта, гонки на колясках. Ну, это специально, значит, для колясочников. И он занимается еще тем, что спускается с гор. То есть это вообще какая-то для меня было откровение. То есть такая вот, значит, как вот обычный горнолыжный спуск. У него сделано, я не знаю, по-моему, это самодельно какая-то или где-то он заказывал. Такая, типа вот он сидит на сиденье, на такой широкой, как бы, лыжа такая, да. И тут вместо палок тоже две такие, как на палках лыжи такие, значит. И вот он спускается и тоже там это вызывает такой, в общем, восторг людей, которые находятся рядом, они так смотрят, а что это такое за конструкция, не понимают, потом видят, что человек вроде как-то с коляски пересаживается куда-то, там какие-то подъемники. Но он, конечно, я понимаю, что это нереально всем людям, которые на колясках, потому что он, ну, он все время занимался спортом, там и гонки, там он какой-то еще волейбол специальный там есть такой, ну, то есть это, конечно, такой совершенно особый случай, но все равно вот такая вот активная. Может быть, это наоборот, ну, как-то он. Я понимаю, что, может быть, какая-то попытка доказать себе, да, что вот я там могу, потому что иногда я просто за ним не поспеваю, вот просто по энергетике, он что-то делает, а я уже устал и вымотанный весь, он, нет, давай туда, пойдем туда, поедем сюда, мы с ним катались там, например, на байдарке, то есть он, значит, с коляски в эту байдарку, вот мы вдвоем на этой байдарке, я уже там, у меня руки еле шевелятся, но руки у него здоровые, он такой, значит, человек сильный, и вот я понимаю, что вот очень часто его вот такого, ну, энергии, да, какого-то жизнелюбия, в общем-то, гораздо больше, чем у меня, вот у него получается.
Интересно.
Вот я не знаю, приходилось ли с таким вот каким-то активным, в смысле спорта, сталкиваться с какой-то активностью вот среди, может быть, твоих друзей, знакомых, которые бы вот там, не обязательно на байдарке, но просто как-то так много двигаются там.
У меня одна из знакомых в олимпийской сборной по фехтованию, слово забыл. Она живет в Москве, занимается фехтованием профессионально.
А как вообще это происходит? Я вот не очень понимаю. То есть это отдельные какие-то есть секции или как? Ну, это же не в обычную, вот, например, я подхожу, говорю, вот там, где обычно занимаются вот здоровые люди фехтованием, и тут приеду я, например, и скажу, вот я тоже фехтовать хочу. Там, наверное, тренер, во-первых, он и не понимает, там же немножко другие правила, то есть должна быть какая-то категория тренеров специально подготовлена.
А есть специальный комитет в Москве, я не помню, как он называется, вот он занимается параспортом, если я правильно помню, он так называется. Может, какое-то у него свое название есть, то есть, то есть там подготавливают спортсмена для паралимпиады.
Вообще у нас параспорт в России достаточно развит, я потому что вообще не в курсе. И, потому что я более чем уверен, что на Западе это все поставлено. Вот, очень хорошо на поток, а у нас как с этим дело обстоит? Если вот вдруг человек... Как, кстати, правильно я хотел вот уточнить, правильно говорить инвалид или человек с ограниченными возможностями? Как более корректно?
Интересный вопрос.
Потому что я подумал, что, может быть, инвалид – это какая-то такая обидная штука.
Да-да-да, сейчас объясню. Мне больше нравится человек с особыми потребностями.
Угу. Вот вообще, да, замечательно.
То есть, если я правильно помню, японская формулировка, есть еще некоторые особые потребности. Не помню. То есть, ограниченные способности – это тоже, то не, тоже, не
тоже,
очень…
Тоже не очень хорошо звучит. Да,
покажите мне человека без ограниченных возможностей.
Да, да.
Ну, а вот если говорить о учебе, вот.
Погоди, я спросил про спорт.
Спорт весь в Москве.
Понятно. То есть хочешь заниматься спортом, езжай в Москву.
Хочешь заниматься спортом, хочешь в модели, хочешь еще куда-то, это все в Москве. Я, приехав в Петербург, пытаюсь эти мифы развенчать. Посмотрим, как получится.
Вот я хотел спросить по поводу учебы. И если брать, ну, во-первых, как вот если брать школу, Илья, ты заканчивал как? Это было домашнее обучение или ты ходил в школу, там какая-то особенная была школа или обычная школа?
Со школой все намного достаточно просто. Я учился, ко мне приходили преподаватели на дом, но там была очень маленькая нагрузка, то есть 11 часов в неделю у меня было на все предметы. Для примера, у меня было 2 часа математики в неделю, 2 часа русского, 1 час английского, ну и дальше по раз в 2 недели предметы. Некоторые даже раз в месяц были и раз в триместр.
Ой-ой-ой.
То есть 3 раза в год преподаватель ко мне приходил, что-то говорил.
Вот после такого совсем, можно сказать, облегченного режима, ты приезжаешь в Санкт-Петербург, в христианский университет, а тут надо что-то...
И я как имевший честь, и, собственно, Михаил тоже, имевший честь преподавать, показываешь неплохие результаты.
Да, так, как-то вот так сразу вот вклиниться.
А вот я сейчас расскажу эту историю, очень интересно. В 5 лет меня родители отдают в музыкальную школу. До 14 лет я там пытаюсь заниматься. После этого я ухожу в театральную школу. Я заканчиваю музыкальную школу, ухожу в театральную школу, заниматься вокалом, но режиссер, увидев меня, сказал: давай попробуем у тебя на сцену драматическую.
Угу.
Я сказал, почему бы и нет, и 4 года я отыграл в театре. Когда я закончил школу, время мое освободилось, с институтами у меня не получилось. Чуть позже расскажу, почему. И после этого я пошел еще в художественную школу, параллельно рисовал и играл в одном спектакле. Я постоянно занят был, еще постоянно какие-то концерты были в театральной школе в нашем городе. Ну и основное образование я получил там. И то, что сейчас видно в институте, это оттуда.
На самом деле у меня полный восторг, когда человек вот преодолевает какие-то преграды, несмотря ни на что. Потому что я чувствую, что я бы ничего не преодолевал. Я и так-то готов дома сидеть. Вот. Да, да.
Ну да, и так вот все-таки это надо решиться, переехать в другой город. То есть это такое довольно серьезное изменение в жизни. Тут как-то. Ну, в общем, надо быть довольно решительным человеком, я думаю, чтобы на такой поступок пойти. Как вообще пришла идея, что именно вот в Санкт-Петербург? Может быть, там. Или там просто у вас, наверное, если брать сам Киров, может быть, там не было вариантов, да?
Киров никогда не было варианта. Не было желания, так скажем. Меня после школы 2 года люди звали в Москву, друзья мои. Но я этого тоже не очень хотел, потому что я там жил по неделе, и после этого приезжал и еще 2 недели просто лежал дома. Совершенно измученный, в измученном состоянии. Меня столица изматывала очень сильно. Я туда не хотел, в принципе, ехать. Я после школы попробовал поступить в институт, там не получилось.
А вот вы сказали, что скажете, почему не получилось, что это за история?
Да, я приехал в специализированную академию искусств, я хотел продолжать петь. Мне там сказали, что человек на коляске не может петь.
Вот так?
Ну, то есть в твоем положении ты не сможешь заниматься вокалом, хотя я на тот момент уже на протяжении почти 10 лет пел. Мне сказали, что профессионально этим заниматься нельзя.
Это где? В Москве было?
Да.
В
Москве, да. А Петербург я с первого приезда сюда, вот 3 года назад, я полюбил и хотел, я и сейчас хочу здесь остаться жить, после учебы.
Интересно, а вот как-то вроде как не очень связанные вещи, там вокал, там что еще, рисование, да, там живопись или там, а потом христианская, сейчас у вас это как христианская педагогика, да? То есть вроде бы так.
Почему? Это все очень хорошо совпадает, мне кажется, да.
Это да, это может мне со стороны так. Ну вообще, чем бы вот. Вот, Илья, представь, чем бы ты хотел вообще в принципе заниматься? Вот годы учебы закончились, Санкт-Петербургский христианский университет закончен. Вот, что бы больше всего хотелось, наверное?
Если совсем пофантазировать, я бы занимался детскими лагерями христианскими для подростков. Для подростков. Если такая возможность будет, это будет очень здорово. А в перспективе вообще, ну, мне очень интересен дизайн. Графический, веб, ну и все, что с ним связано.
А еще можно сделать свой театр, кстати, в Петербурге, наверное, тоже. Так, я подкидываю идеи, потому что.
Театр, да, это здорово.
Чтобы уж не совсем бросать это дело.
Бросить театр — это очень сложно.
Илья, что бы ты, может быть, пожелал вот людям, которые вот, ну, вот, которым тяжело, скажем так, по разным причинам, там вот они сталкиваются с этой.
Людям с особыми потребностями.
Да, с особыми потребностями, так скажем, которые вот передвигаются на коляске. Может быть, кто-то не на коляске, но у него есть там проблемы со зрением там, или как-то еще. То есть он ограничен вот, в передвижениях по городу. То есть многие вещи, которые вот нам достаются и, в общем-то, получаются у нас просто, вот им трудно. Что бы вы, может быть, какой-нибудь совет, рекомендацию, может быть, поделиться чем-то?
Ну, во-первых, не сидеть дома. Когда я встречаю людей, ну, вообще с особыми потребностями, которые говорят, я сижу дома за компьютером, ну, там, что-то делаю, я не понимаю, как можно просто сидеть. Первое, это нужно выходить из дома, если вы не можете выходить из дома самостоятельно, найти человека, который будет вам помогать в этом. Есть очень много возможностей посещать всяческие культурные мероприятия, которые проходят, наверное, в любом городе. Хотел сказать в Петербурге, но я думаю, слушатели не только отсюда. Найти дело, которое вам интересно, это тоже, я уверен, на 100% есть у каждого человека, кто говорит, что вот я сижу и мне хорошо. Не бывает так. В любом случае, вы читаете какие-то книжки, вы смотрите какие-то фильмы, вас посещают какие-то мысли, и эти мысли и просто нужно развивать и заниматься тем, что вам нравится.
Ну вот, а если брать, например, книжки, фильмы, вот что-нибудь может быть такое, что за последнее время запомнилось, что-то могли бы принести?
На тему...
Не, на любую тему вообще, вот просто так вот, что-то такое. Мало ли кто-то сейчас нас слушает и скажет, вот надо тоже почитать. Не обязательно там на связанную с темой нашей передачи.
Обязательно к просмотру фильм «Один плюс один».
И как раз по теме, да,
передачи? «А в душе я танцую» – это второй фильм, относящийся к этой же категории.
Замечательный фильм, подтверждаю, «В душе я танцую». Я
одобренно Михаилом.
Недавно смотрел этот фильм, очень понравился. Если кто-то не видел, просто настоятельно советую.
Ну и «Мирный воин» я бы даже посмотрел. Лично меня он очень мотивировал. Когда я его посмотрел, я просто понял, что а почему я сижу дома сейчас, когда у человека была ситуация намного хуже, чем в которой я сейчас нахожусь. И меня это подтолкнуло к очень серьезным изменениям в жизни.
Большое спасибо, Илья.
Да, спасибо, Андрей. На самом деле, восторг. Спасибо, что вы поделились зарядом такой энергии жизненной.
У нас, к сожалению, уже осталось 3 минутки нашей передачи. Я вот попрошу Андрея, может быть, как-то вот завершить нашу передачу сегодня. Тема такая была у нас сегодня непростая, я бы даже сказал, очень сложная тема, в которой... Ну, нам без Ильи вообще бы трудно было разобраться, но все-таки, может быть, Андрей, какой-нибудь.
Ну, я вот когда смотрю на людей с вот этими особыми потребностями, я чувствую вот в их жизненном примере живой укор для себя. И я, потому что люди не боятся жить, не боятся что-то делать, и я бы пожелал тем, у кого... возможностей хоть отбавляй, и, может быть, они еще не ограничены. Во-первых, научиться ценить то, что есть. Вот, потому что мы начинаем ценить то, что есть, когда чего-то лишаемся. Ценить то, что есть, не сдаваться, не отчаиваться никогда. Вот. И уповать на Господа, потому что все-таки без этой вертикали мало что в жизни у нас удастся.
Я бы еще добавил, что... Иногда надо просто протягивать руку помощи.
Конечно.
Иногда это вообще ничего нам не стоит. Это вообще совершенно не, для этого не нужны никакие-то особые силы, особые средства, какие-то финансы, возможности. Это просто, вот как я приводил сегодня пример, иногда это достаточно просто остановить свой автомобиль, когда ты видишь, что человек не может перейти дорогу, выйти и помочь ему перейти.
Ну,
или когда вы
место.
Видите, что человек там... заходит там на коляске, предположим, не может куда-то подняться, остановитесь и помогите.
Да. Не стесняйтесь помогать, да.
Да, как это сделать, просто... я не знаю. Я сам вот так вот иногда стесняюсь помогать, потому что думаю, ну а вдруг что-нибудь как-то не так поймут. Но вот стесняться не надо. Вот все-таки.
Лучше спросить,
да,
потому
лучше
что
спросить.
Если человеку не нужно, он скажет вам прямо об этом.
Большое спасибо за внимание, за то, что нас слушали.
Да,
до новых встреч.
Илья.
В эфире была программа «Двоеточие. Радио Теос».
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.